Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, член Екатеринбургского родительского комитета, участница родительского движения Людмила Нечаева. Здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры.
Закончилась первая четверть, наконец наступили долгожданные каникулы, и сейчас вот хотелось бы подвести некоторые итоги, поскольку вы уже стали взрослее, дочка пошла во второй класс, и учитесь в обычной светской школе, конечно, у многих из нас есть стремление пойти в какое-то православное заведение, но не у всех есть возможность, и вы, видимо, посчитали, что найдете в себе силы как-то противостоять всяким опасностям, которых мы знаем немало, и, в общем-то, наслаждаться учебой, потому что учеба, наверное, должна приносить радость. Как происходит сейчас обучение вашей девочки в школе, и с какими трудностями, может быть, вы сталкиваетесь в учебном заведении?
Ну, это как по поговорке «маленькие детки, маленькие бедки». Трудности, как бы, они, конечно, есть. Вот вчера нашла приглашение в портфеле своего ребенка. Приглашение на праздник Хэллоуина, кинотеатр «Космос». И как бы мне об этом говорит ребенок, что меня вот туда приглашают. Я говорю, ну ты знаешь, это вообще-то, в своей второкласснице говорю, это вообще-то праздник, официальный праздник сатанистов. Я говорю, ты знаешь, вот у православных есть свои праздники, говорю, у сатанистов вот этот, она говорит, ну, может быть, это только потому, что мы забыли, что у нас своих праздников много, проводятся вот такие вот праздники иностранные. Это же не в русской традиции отмечать Хэллоуин. Я говорю, да, конечно, ты все правильно понимаешь. Ну, то есть ребенку все-таки в будущем предстоит жить в обществе. И нужно уметь отбирать ту информацию, которая вот тебе нужна в жизни, тебя касается. И уметь противостоять тому, что тебе совсем не нужно. И часто бывает так, вот об этом говорила монахиня Нина Крыгина. Те дети, которые все время находятся под родительским присмотром, где-то в гимназиях, вот в этих православных, потом под родительским присмотром. Потом они поступают в вуз, уезжают, живут в общежитиях, и там, что называется, отрываются по полной, потому что нет этого самого контроля. И вот как бы мне интересно тоже, и с той целью, как она себя ведет самостоятельно в школе с детьми, с обычными светскими. То есть вот здесь вот с ней сразу же все разбираем, все вопросы. Что происходит в школе? Я вот ребенка отвожу и забираю сама каждый день, поэтому я знаю, что в школе там происходит, какие там веяния.
Но это вообще героически, потому что, конечно, не у каждого родителя хватит сил и терпения все знать, потому что привести и увести может быть, а вот именно знать четко, что преподают, какие тенденции, как вообще проистекает учебный процесс и дополнительное образование. Вот, например, получается, да, что приглашение она получила в школе. Значит, фактически система образования пропагандирует праздники, которые вообще в некоторых областях законодательно запрещены. Например, у очень уважаемого губернатора Евгения Савченко в Белгородской области он просто выгнал этот Хэллоуин, запретил его и сказал, что этого в нашей области не будет никогда. Поэтому очень печально, что в Свердловской области
я думаю, что это от безграмотности руководителей, понимаете? Вот они сейчас настолько загружены все, начиная от директора, там до последнего, там, я не знаю, работника школы, они загружены просто бумажной работой. Загружены тем, что они, их, во-первых, обязали все данные на детей заполнять, сейчас дублировать в компьютеры, в электронные базы и так далее. Они вот этим занимаются. И детьми-то, собственно, они вот их видят только на уроке. После урока мне всегда говорят, вы забирайте ребенка раньше, иначе он в школе погибнет на продленке. Потому что их там собирают несколько классов в один, и никаких особых занятий им там не предлагают. Поэтому да я как бы и считаю, что ребенок после занятий, наверное, должен все-таки отдыхать пару часов, а потом уже приступать к каким-то новым занятиям. С другой стороны, что у работающих родителей нет таких возможностей, тем более, если это мама и нет папы в семье.
Ну, то есть продленка – это выход, но он не самый лучший, прямо скажем, да?
Да.
А учителей тоже вот винить, да, в том, что они в духовных каких-то аспектах не разобрались и позволили кому-то там раздать приглашение на Хэллоуин тоже. Как бы за всем не уследишь, получается.
Ну, я говорю, что я считаю, что они жертвы просто безграмотности. Светские учителя, я имею в виду. светские учителя, им некогда вникать во все вот такие вот вещи. Их почему-то вот родители, которые это понимают, вот есть родители, которые просвещают учителей. Вот в одной школе на Химаше, я знаю, бабушка нашла книгу, в которой подробно описывается, что Хэллоуин – это праздник сатанистов. Она принесла и показала ее директору. И больше в этой школе этот праздник не отмечается. А, ну, это же не везде так. То есть сейчас самих педагогов тоже надо образовывать и по всем этим понятиям, и по идеологическим, и по юридическим, и так далее, и по духовным.
Заняты бумажной работой, это вы имеете в виду, что они бесконечные отчеты пишут, или они что они делают-то, собственно?
Ну, вот у нас с начала года нашему учителю принесли большую папку с документами, там все данные детей, и просто приказали вот в режиме программы Excel загрузить все данные в компьютер. Кому нужны эти отчеты и для кого это? Я уже даже не стала задаваться этим вопросом. Я просто вот как бы, ну, со своей стороны сказала, на свое нет и все.
Нет, это на что?
Это по поводу обработки персональных данных. Персональных данных ребенка и семьи.
А почему?
Потому что закон предоставляет мне такое право.
Но это опасно, когда персональные данные заносятся в электронную базу?
Понимаете, вот у нас есть интернет, который придумали не мы в России. Компьютер тоже придумали не мы в России. Это все было придумано в США, в чужой стране, в которой мы сейчас прекрасно видим, что происходит. И интернет, как бы, с одной стороны, вещь удобная, интересная, с другой стороны, очень страшная, потому что один клик вот этой вот мышки, и все твои данные полетят там по всему интернету и куда надо. И ты уже ничего не сможешь сделать, если твои данные там находятся, с твоего согласия, с твоего родительского согласия.
Ну, вообще, получается же, это же не стабильные какие-то, да, константные такие данные, это же в развитии будет все происходить. То есть, если что-то занесено в электронную базу, оно будет изменяться, видоизменяться, то есть видно, как ребенок растет, чем он болеет, куда ходит, с кем дружит, где живет, как у него маршрут и так далее. То есть получается, что абсолютная прозрачность.
Ну, я бы вот так сказала. Абсолютная прозрачность – это верно. Действительно, это данные, они же все время будут пополняться. Вот если мы производим, я производитель замков, я их делаю. Если я делаю замки, и я их продаю, скажем так, моему конкуренту, неужели у меня нет ключей от этих замков? Неужели я их себе не оставлю? То же самое с этой системой интернет. Тема о том, что воруются данные из интернета, ну, это вообще не новость. Это уже повседневность, по-моему. Начиная даже со Сноудена, с того же, это было не так давно, когда он сюда переехал, сейчас уже пишут, что Сноуден – это заразно. Теперь такие же точно случаи происходят в России, когда воруют данные. Сейчас вот слежка, вот последняя тема передачи, ведется слежка телефонных разговоров глав государств, 30 глав государств. И они очень недовольны, они эту тему подняли. Но когда велась слежка за гражданами США, тотальная слежка их в интернете, чем этим занимаются, то есть недовольных не было, только один Сноуден что-то сказал. Но ведь это же, как бы они же это делают. Поэтому по поводу персональных данных в интернете надо быть очень осторожным.
Ну, а какие именно данные собираются в школе?
Через школу собирают сейчас, стараются собрать все данные. Ну, начиная от обычных, которые забирают при поступлении в школу, заканчивая медицинскими данными. То есть там есть специальное медицинское приложение, куда входят все осмотры врачей, включая свежие анализы. Когда я спросила, для чего это нужно, мне сказали, что это просто это удобно, потому что у вас вот будет меняться полис потом на электронный полис, и поменять номер полиса там на диске, это удобно. А потом нам предложили сделать детям УЗИ. УЗИ органов, УЗИ сердца. Для чего? Я тоже задалась вопросом, для чего здоровым детям делать УЗИ в школе, когда больные дети ждут очереди в поликлиниках на эту процедуру, либо, значит, проходят ее платно, а здесь бесплатно предлагают.
А УЗИ тоже в школе, что ли, предлагали?
Да.
Странно, школа какими-то не своими функциями явно занимается. Учителям бы вроде как бы подтянуть свои знания по всяким духовным аспектам и духовным скрепам, а они почему-то ударились в медицину.
они ударились, потому что есть приказ городской больницы, договор, точнее, не приказ, а договор городской больницы с департаментом образования. Я не знаю, во всем Уральском округе это происходит или только у нас, в Екатеринбурге, но я этот приказ видела.
И вы со своей стороны как действовали?
Я написала запрет на обработку персональных данных. Значит, администрация школы я заявила, что медицинская карта будет храниться дома. Медосмотры мы будем проходить самостоятельно в поликлинике, потому что у этого учреждения есть хотя бы лицензия на медицинскую деятельность. А в школу после медосмотра мы принесем справку о том, что ребенок здоров, школу посещать может. Все.
Никаких лишних слов не нужно, да?
Да.
Почему это стало проблемой, собственно говоря? Многие же родители, наверное, просто спокойно отдают ребенка в школу и приносят все, что надо. Все данные, все медосмотры, бесплатный УЗИ, так это вообще прекрасно.
Это по старой привычке просто. Родители привыкли доверять школе. Ну, нету еще чувства вот этого осторожности. Не выработалось, видимо, оно у них. Хотя нас уже учат, уже несколько лет учат, из той же ювенальной юстиции нас учат. А все-таки вот нет, нету этого. Даже если у кого-то и есть подозрения, они считают, что не стоит отношения портить с администрацией школы, там, с учителем, потому что это все отразится на ребенке. Ну, что касается нашего случая, я вот как-то не заметила, что ко мне стали хуже относиться или к моему ребенку. Скорее, наоборот, стали более уважительно относиться. Даже вот в разговоре с директором было понятно, что она более уважительно стала относиться. Даже вот не потому, что мы вот вначале как бы просто сказали «нет». И она не понимает, почему «нет». А мы пришли и просто растолковали вот по закону, что они нарушают три основных закона. Конституцию Российской Федерации, закон о здравоохранении, закон о семейный кодекс нарушают.
Ну, хорошо, то есть вы для себя решили, три закона нарушаются, с вами согласились, а остальные вот так вот все и переводят в электронный вид, все сдают, все проходят и все, на все соглашаются.
Ну, у нас, чтобы люди проснулись, понимаете, как бы они, видимо, привыкли уже, что надо, чтобы прошла такая жесткая информация где-то в средствах массовой информации. Вот они вот так ее воспринимают. Когда говоришь где-то что-то, не слушают или не слышат, или еще что-то. Ну, одному сказал, еще одному сказал. Основная масса тебя все равно не услышит. Хотя многие уже начинают, наверное, все-таки понимать, что происходит. Вот смотрите, у нас ведь сколько мер принимается по поднятию демографии страны, по увеличению рождаемости, да? Президент сколько мер принимал. Но она же не увеличивается, она остается на прежнем уровне. Почему? А женщина вот в этих условиях, вот и в этих условиях ощущение своей небезопасности, да, с новорожденным ребенком, она не будет беременеть просто. Она не захочет его иметь. Что и происходит. Это даже неосознанно происходит. Вот это вот чувство опасности, что там сегодня там ювеналка, завтра там еще что-то, а послезавтра тебя продавят, заставят что-то сделать, прививку, и ты не сможешь отказать. Вот это чувство опасности и присутствия, оно вот и влияет на демографию страны.
Ну да, в том числе, наверное, безусловно влияет, потому что все время говорят об экономической составляющей, а, наверное, вот тревожность, что действительно ты не защищен. Не защищен. Даже в советском государстве все равно было ощущение защищенности. И медики, вот у нас в школе, я помню нашу Нелли Ахатовну, она не собирала никаких персональных данных, она не интересовалась особо никаким положением семьи. Она просто выполняла свой врачебный долг. Если ребенок заболел, ему стало плохо, она его могла вот тут вот в условиях школы, в медкабинета подлечить. В 38-й школе наш замечательный медик. А потом, когда случилась такая ситуация, парень отрубил на уроке труда себе мизинец, она моментально его убрала, завернула и сделала так, что потом этот мизинец благополучно пришили, и все было в порядке. То есть вот медик действительно в школе нужен, но почему он превращается в какого-то монстра сейчас для родителей? Почему его боятся? Потому что я уже по себе сужу, вот слово «врач» для меня уже стало каким-то очень неоднозначным. Угу. Я очень много, сотни совещаний я посетила за 10 лет работы при полномочном представителе президента по именно здравоохранению. И меня настолько поражало, потому что все же записывается мной, и все эти архивы хранятся. И так удивительно там один год слушать одно, через два года совершенно противоположное. Причем вплоть до того, что одни лекарства прекрасны, через 2 года они становятся ужасными. Мне так хочется сказать, господа врачи, так вы определитесь, прекрасные это или ужасные лекарства, или все-таки это зависит от того, сколько денег вам дадут американцы те же или производители французских вакцин, от которых чуть народ не поумирал от этих вакцин от гриппа и так далее. То есть удивительная какая-то стала конъюнктурная и какая-то, я бы так сказала, коррупционная профессия врач и предательская какая-то. То есть то, что вы собираете эти данные и прекрасно понимаете, что это для людей опасно, зачем вы это делаете, вы вообще... Все время их спрашивают, вы клятву какую-то даете, они там подхихикивают некоторые врачи, что давно уже никто никаких клятв не дает. Ну, то есть руки развязаны, что ли, получается?
Вот, знаете, у нас юрист, который занимается проблемой защиты материнства и детства, вел дела по похищению детей после неправильно поставленной прививки. Ребенка похищали. Маму, значит, которая не хотела его отдавать медицинским работникам, поместили в милицию. Но этого ребенка впоследствии, его так и все, он умер просто. И несмотря на все это, то, что вот как бы вроде бы все на поверхности, тяжело доказать. Вот доказать сложно. Потому что вот в средствах массовой информации даже так же вот идет, и от сотрудников, от этих медицинских работников идет одна информация. Только вот о тех же побочных эффектах, не знаю, я вот за 8 лет, как родился мой ребенок, ни разу не слышала от врача. Хотя, когда я подписываю бумагу, что я отказываюсь, там это все написано, что мне все разъяснили о побочных эффектах и так. Поэтому, ну, врачи, да, тут конечно, допустим, нашего участкового врача, я ее знаю 8 лет, хороший врач. Но мы обращаемся к ней редко. Мы вот один раз пришли с простудой, она сказала, что вы ко мне пришли, вы что, не знаете, что делать надо? И все.
Ну, это хороший врач, это действительно хороший врач, я серьезно говорю, абсолютно. Не стала придумывать, выписывать вам всякие дорогостоящие лекарства по 1500, а просто сказала, идите там чайку с лимоном попейте, кисленькое пейте, недельку поболейте, пройдет. То есть вот почему-то скатываемся, да, с образовательной темы на медицинскую, но это вот, видимо, вот... Ситуация того требует, потому что
школа занимается не своим видом деятельности. Вот поэтому, да.
Этот ажиотаж по сбору данных действительно и по всяким медицинским обследованиям. Я, слава богу, от всего этого уже давно хитрыми путями и нехитрыми, и скандальными тоже уже давно отошла, и давно уже этим всем не занимаюсь. У нас есть свой врач, и только он один. И имею право, так сказать, надеюсь, хотя не узнавала, по закону имею право иметь своего врача.
По закону, да, вы имеете право на выбор врача при условии его согласия. У нас вот в прошлом году были тоже, значит, основные данные собирали для электронной карты школьника. По этому вопросу мы просвещали администрацию нашей школы, а вот в этом году по медицинским вопросам просвещаем.
Нет, ну вот интересно, да, допустим, можно же сказать, что вот какие-то сумасшедшие тетки устраивают ажиотаж. Ну, допустим, теоретически, да, так скажут. Я вот думаю, мы живем в демократическом свободном государстве, независимом. Наша страна независима ни от кого.
Ну, вроде как бы независимая, да. У нас вроде есть своя
ощущение такое, что мы живем почему-то, ну, складывается иногда, что мы живем на оккупированной территории. Потому что если у нас демократическая страна, то получается так. Вот ты хочешь свои персональные данные дать и все это сделать, и УЗИ провести, и все внести, и отослать в интернет. И кто хочет, пусть тот смотрит. Пожалуйста. Не хочешь? Пожалуйста, хочешь электронную карту универсальную, возьми. Не хочешь, вот тебе бумажный паспорт, вот тебе там права. Я хочу демократии. Вот, пожалуйста, кто хочет, делайте, я не хочу. Вот почему этого права меня лишают?
Ну вот президент нам обещал и земские соборы, как это было раньше, и самоуправление как бы на местах. То есть выдвигайтесь, как бы, и предприимчивых людей, и действуйте. Ну, с другой стороны, видите, а ведь когда был съезд, суть времени, много тысяч подписей собрали, сотни тысяч против ювеналки, и президент пообещал, что у нас ее не будет. С другой стороны, в педагогических институтах есть такая специальность сейчас, по ювенальной деятельности. Она такое название прямо и несет. Ну вот, свободная страна. С другой стороны, если мы еще можем себя защищать, вот я на своем примере вижу, что можем. Потому что вот я знаю, что в нашей школе, в принципе, этого еще никто не делал на меня. Да, в принципе, и прецедентов-то не было таких. В других школах они были. Некоторые родители просто приходят в школу и вот таким текстом: «Мой ребенок в вашей школе никак идентифицироваться не будет. Иначе я вам тут митинг устрою, и все». И нет вопросов больше к этому папе, если это папа пришел и вот так сказал. Все просто решает.
То есть имеется в виду, это карта, да, для турникета, по которой проходишь, да? Но, с другой стороны, как это оправдывается же тем, что родителю удобно, вот он дневник видит, вот он видит, ребенок зашел, вышел, он спокоен, доехал, не доехал, сейчас много всяких случаев, и неизвестно, чем закончится поход очередного ребенка в школу, поэтому возможно, что некоторые вообще бы чипировали бы детей, реально. Ну, мы тут без всяких шуток говорим, что я так предполагаю, учитывая то, что вот у меня вот сохранен, как всегда я все сохраняю, вот этот диалог, когда наш главный электронщик страны говорит, что к 30-му году определенный чип будет вживляться в тело человека. Сейчас мне никто никогда не докажет, что этих планов нет.
Об этом мы поговорим с генеральным директором НИИ молекулярной электроники, академиком Геннадием Красниковым. Здравствуйте, Геннадий Яковлевич.
Здравствуйте, Анна.
Геннадий Яковлевич, ну есть ведь еще одна очень перспективная область применения микроэлектроники. Это чипы, и нас волнует эта тема. Вот как скоро они войдут в нашу жизнь и область применения этих микрочипов? Потому что говорят, что их чуть ли там не встраивать в человека будут, как дополнительную карту памяти.
Считается так, что в середине 30-х годов и вообще в 50-х годы будет резко увеличена продолжительность жизни человека и существующих ему, скажем, возможностей.
Это будет соответствовать.
Сегодня есть программы, которые связаны с тем, что вживляется определенный чип человека.
Ну, опять же, вот мы с отцом Андреем Каневым разговаривали, он говорит, да в очередь выстроятся. Молодежь, потому что это модно, престижно. Старики, потому что вот тот же товарищ, который сказал, что до 30-го года будет вживляться, он сказал, что это здоровью поможет.
Ну, это основная причина, на которую все опирается. И в Америке точно так же это все шло. Ведь в Америке это уже вовсю идет. Приходят люди в магазин, там стоят автоматы, к автоматам прикладывают руку. Что там у них на руке, я не знаю. Ну, вот они руку прикладывают и оплачивают. И у нас это все будет, видимо, тоже так же через медицину. И по той же самой причине, что это удобно и быстро будет помощь оказываться и так далее. И я думаю, что это будет не к 30-му году, а, скажем так, испытания, скорее всего, уже идут. Тем более, что об этом было заявлено. У нас в Уральском округе на портале национальный медиасоюз.рф можно посмотреть. 6 июня 2012 года был подписан приказ номер 4Н Минздрава об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий, в котором говорится о применении активных имплантируемых медицинских изделий. То есть это вот сейчас так называется. Дальше. На сайте электронный муниципалитет города Тюмени сказано, что имплантируемые в мозг чипы давно уже не новость. С апреля 2011 года такие операции проходят в нейрохирургическом центре Тюмени. Если у человека было 3 инфаркта, и ему обещают, что он получит скорую медицинскую помощь, в случае, если поступит быстрый сигнал и не умрет при этом, не знаю, какими мерами они их уговаривают.
Ну, то есть получается, что имплантант, он как бы будет человека защищать, то есть сообщать срочно о всяких болезнях, каких-то ситуациях.
Да, у нас ведь все идет к тому, что и врач тоже, врача садят за компьютер, сигнал идет прямо на компьютер. А в компьютере есть электронная медицинская карта. И все взаимосвязано. Все вместе это называется трансляционная телемедицина.
Слушайте, ну телемедициной, да, еще много лет начали заниматься на Урале, я помню эти первые станции.
Система удаленного мониторинга опробовалась еще в 2010 году, как рассказал об этом исполнительный директор Уральского фармацевтического кластера Александр Петров. То есть Уральского. То есть я поняла, что сейчас нужно все время держать ухо востро.
Я вот с коллегой недавно на эту тему разговаривала, я говорю, ну вот возьмут и распотрошат кого-нибудь. Он говорит, ну мученик за Христа. Ну, я хочу отметить, что у коллеги, с которым я разговаривала, который так сказал, у него нет детей. Наверное, это многое объясняет. Хорошо, а есть какие-нибудь хорошие новости?
Ну, для меня хорошая новость – это то, что нам удается вот этого всего избегать. И что администрация школы, вы знаете, она на самом деле относится потом с уважением, потому что после нас стали задавать вопросы учителям. То есть учителя уже стали жаловаться, что с них требуют прививки, с учителей, требуют, значит, там 30 видов анализов и те же самые УЗИ, и все это за свой счет. То есть и они уже на нас смотрят, и мы являемся таким, как бы, вот для меня является хорошо, что мы таким примером являемся для остальных, что в рамках закона все можно сделать.
С малолетства готовят детей уже к ЕГЭ, проводят какие-то тесты?
Ну, у нас сегодня буквально был тест, видимо, по случаю как бы окончания первой четверти. Я пришла и очень удивилась. Там ребенок получил двойку. Я смотрю, значит, последние вопросы в тесте были. Без чего не может жить животное? Три варианта ответа. Без воды, без воздуха, без зоопарка. Ребенок поставил галочку вот, без воды, без воздуха. Учитель красной пастой зачеркнул. Я спрашиваю, что это такое у учителя?
Это ответ в стиле ЕГЭ.
Она говорит, ну, нам пришел такой приказ, как бы, что вот это правильный ответ. То есть я не понимаю, я ребенку говорю, слушай, неважно, какую тебе оценку поставили, ты ответила правильно.
Да, вот только этим приходится утешаться. Но вообще это символично в какой-то степени, да, то есть мы живем в свободной стране, которая кажется оккупированной. Животные, в которые не могут обходиться ни без воды, ни без воздуха, а без клетки.
Да.
Если ты в клетке, то ты счастлив. Вот хочется отметить, что наша гражданская позиция важна еще, наверное, почему. Наша гражданская, родительская позиция, пока дети не смышленыши, пока они не понимают вот этих угроз, мы должны их защищать, обязаны просто их защищать. Основным причем союзником нашим в этом является, безусловно, президент России. Поскольку вот он принял страну, в 2000-м такая, какая она была. А была она оккупирована уже практически полностью. И, ну, на мой взгляд, я журналист с 30-летним стажем, и я все это видела. Я фактически, к сожалению, во многом участвовала. Я получала гонорары в долларах за то, чтобы пропагандировать либеральные ценности. Это правда. И, увы, я просто знаю это все изнутри. Я четко совершенно знаю, что русский народ подлежал уничтожению. И Путин принимает эту страну в 2000-м и начинает все менять. Так вот, президент вообще-то попросил нашей помощи. И я так полагаю, что наша помощь, поддержка, она должна заключаться в том, чтобы не один Путин говорил, что нам нужны свободы, но настоящие, а не либеральные так называемые ярмо, а чтобы все общество сказало: так, ребята, вот вы с вашими компьютерами, интернетами, Биллами Гейтсами, пожалуйста, в сторонку. Путин просит нашей помощи совершенно открыто.
Ничего еще раз и навсегда не предопределено. Социальная стабильность, экономический подъем, да просто мир на нашей земле, пусть и скромный, но все-таки очевидный рост уровня жизни, все это с неба не упало. И не поставлено пока, к сожалению, в режим безусловного автоматического исполнения. Это результат постоянной, порой очень острой, жесткой политической борьбы как внутри страны, так и на международной арене. Столкновение интересов. Борьба не может быть без участия народа, без вашего участия. Те, кто противостоят нам, не хотят осуществления нашего плана, потому что у них совсем другие задачи и другие виды на Россию. Им нужно слабое, больное государство. Им нужно дезорганизованное и дезориентированное общество, разделенное общество, чтобы за его спиной обделывать свои делишки, чтобы получать коврижки за наш с вами счет. И, к сожалению, находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств, у иностранных представительств дипломатических, рассчитывает на поддержку иностранных фондов и правительств, а не на поддержку своего собственного народа. Думают, что ни у кого нет сомнений. Эти господа могут только одно, если вернуться к власти. Обворуют опять миллионы людей, набьют себе карманы, но сделают это с присущим обычным блеском и цинизмом. В этом никто не сомневается. дорогие друзья, я обращаюсь к вам, единомышленникам, ко всем, кто хочет сделать Россию сильной и благополучной страной, страной свободных и счастливых людей. Ваша поддержка нужна. Нужна, чтобы вместе с вами продолжить начатое преобразование. Чтобы в каждом городе, в каждом селе, на каждой улице, в каждом доме и в жизни каждого российского человека происходили перемены к лучшему. Чтобы люди в нашей стране были уверены в завтрашнем дне и жили достойно, так, как и подобает гражданам великой России.
И поэтому я считаю, что вы, Людмила, вот своими смелыми действиями, я-то всегда уходила просто окольными путями. Потому что мне всегда казалось, что быть партизаном – это самое безопасное и самое надежное средство. А вы действуете в открытую, то есть вы принимаете открытый бой. Ну, то есть абсолютно никаких протестов, никаких маргинальных выступлений, спокойное требование соблюдения своих прав и демократических свобод. До монархии нам очень далеко, как я понимаю, иерархическое сознание там у нас навеки утерянное, я так думаю. Мы не хотим никому подчиняться, у нас на все есть свое мнение, а это, мне кажется, при монархии невозможно. То есть у нас даже на форумах православных посмотришь, тетки просто такие умные, такие блистательные, и они забивают мужчин. Мне кажется, при монархии вот такие вещи, ну, просто недопустимы, поэтому сознание наше абсолютно не готово к монархическому строю. Это строй такой вот, я не знаю, высший, наверное. Нам до него еще идти и идти. Причем интересное дело идти-то демократическим путем до этого строя. И многие ждали мнения священноначалия, мнения архиереев. Для меня мнение наших архиереев – это главное. И у меня лежит, можно сказать, висит над столом решение епархиального совета Екатеринбургской митрополии, которые высказались по универсальной электронной карте так. Это было в виде обращения к уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой. И говорится в нем, в частности, нет нужды доказывать утверждение, что общество, где в единых и неведомых нам руках сосредотачивается информация обо всех гражданах, обществу глобального контроля угрожает реальная опасность стать обществом глобальной же тирании. К сожалению, нет абсолютной гарантии сохранения тайны собранной информации о гражданах, чему подтверждением являются многочисленные утечки, казалось бы, совершенно секретных данных по всему миру. Особенно актуальным это явление станет в нашей стране, где халатность некоторых чиновников граничит с безответственностью. Удобство пользования единой универсальной картой является мнимым, поскольку признается не всеми гражданами. Поскольку носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, было бы справедливо предпочесть не удобство правительства по учету граждан, а удобство граждан, обладающих не только правами, но и, говоря словами Конституции, властью по определению способов осуществления и выражения своих прав и свобод. И мнение интернет-сообщества по поводу вот этого заявления таково. Слава Богу, что в Екатеринбургской епархии осознают угрозы, которые несет в себе внедрение идентификационных кодов и выступают в поддержку верующих, отказывающихся от их использования. Ну и еще одна тема, вот актуальная на этой неделе. Буквально вчера на Русской народной линии было опубликовано письмо второклассника, который попросил Владимира Путина запретить аборты. Текст письма гласит: «Здравствуйте, Владимир Владимирович, я Фокин Федор, мне 8 лет, я учусь во втором Б-классе. Я узнал, что есть такие преступления аборты, и мой папа против них. Если вы можете объявить запрет абортов по всей стране, то объявите и поймайте, и посадите в тюрьму, как поймали и расстреляли Чикатило. И за это я буду очень вам благодарен. Жду вашего ответа. С уважением, Фокин Федор, 25 октября 2013 года». Ну вот посмотрим, как среагирует Владимир Путин на письмо Федора Фокина. А у нас тоже должно состояться событие, которое не может никого оставить равнодушным. Пожалуйста, расскажите о нем.
В Екатеринбурге у нас с 18 по 23 декабря будет проходить «Неделя за жизнь» на Михайловские дни. Против абортов, против детоубийства. После того, как стали открываться вновь храмы, началась просветительская работа в защиту жизни, в защиту нерожденных детей. Сегодня многие уже понимают, что это такое детоубийство. И в рамках закона уже речь идет о том, что это законодательно запретить. В этой теме будут принимать организации из России, Украины, Белоруссии, других стран СРГ, также Сербии. Она будет проходить одновременно, начнется в Москве, будет проходить одновременно в нескольких городах.
А что в рамках этой недели будет? Какие мероприятия?
Будет, значит, информирование, будут приглашаться медицинские работники, информирование населения также, опять же, просветительская деятельность будет продолжаться. Будет сбор подписей в течение всей недели за закон, запрещающий аборты.
То есть полный запрет, да? Вообще странно, конечно, да, говорить о том, что у нас цивилизованное общество, электронные услуги, так все замечательно, и просто руками тех же врачей практически продолжать убивать. Вот как можно пойти к врачам, которые убивают одновременно? Вообще жуткое дело, и духовная какая-то нелепица получается.
Ну, дело ведь в том, что этот закон был принят в безбожное время. То есть вот 18 ноября 2020 году это было постановление Наркомздрава и Наркомюста РСФСР об охране здоровья женщины, которые разрешили впервые законодательно бесплатное производство операций. Бесплатное. Понимаете, что я вот недавно узнала, что бесплатное – это значит за счет налогоплательщиков. То есть деньги работающих людей в этом участвуют. Значит, все общество в этом участвует. То есть и все общество должно принять участие вот в том, чтобы это запретить. Сейчас, когда храмы открыты, когда 80% населения страны заявляют себя христианами православными, ну, как бы отождествляют себя.
То есть мы это все финансируем. А как можно поучаствовать? Просто поучаствовать, информацию получить или как-то помочь, может быть?
Да, нужны будут волонтеры для раздачи информации и для сбора подписей. Можно будет обращаться в центр «Колыбель». Вопросы они принимают по электронной почте kolyb@bk.ru.
Этот вопрос, он все равно напрямую связан с будущим вашего ребенка. Да, у вас дочка. И вас волнует, в каких условиях будут рождаться, жить, учиться ваши внуки? Не будет ли тогда возможными эти жуткие операции? Станет ли Россия, наконец, независимой?
Ну, вы знаете, я вижу, как вот нас очень много делают бабушки в белых платочках. Вот они как стояли вот это все в советское время, спасли наши храмы, как они сейчас ради своих внуков стараются вот вокруг них хотя бы, даже в школе, в светской, где-то еще там, вот это вот все, скажем так, сделать такую территорию любви.
Вы хотите стать такой бабушкой?
Да, хочу такой. Как бы я и сейчас, скажем, активно занимаюсь вот этой вот деятельностью, и в школе тоже меня интересует. Я когда прихожу в школу, все знают, что мне есть дело до всего там, что там происходит. То есть, ну, чтобы в будущем было хорошо, надо что-то уже сейчас делать для будущего.
А вообще, каковы у нас шансы все-таки вот этот электронный рай-то пока чтобы он не имел возможности быть созданным? Потому что все равно вот Дмитрий Анатольевич Медведев все это подстегивает, постоянно торопит, давайте до такого года, до этого года быстренько все делайте, принимайте законы, чтобы у нас все было в электронном виде.
Здесь у меня есть хорошая новость. Вот когда был принят закон об электронной карте, сразу скажу, денег сейчас на нее нет. И за все то время, пока раскручивался этот проект, электронная карта универсальная, заявление на ее получение со всей страны написали 10 тысяч человек. Следующий законопроект «Электронное правительство». Я тут вот так вот беседую тоже со многими родительницами, бабушками, причем бабушками, которые сами были учителями, сейчас уже на пенсии. И мы вот когда говорим о каких-то вот таких вещах, интернете, Они ничего в этом не понимают. Я говорю, слушайте, а для кого создавался проект «Электронное правительство» и госуслуги? Ну, они так мне просто смеются в ответ, улыбаются, но не понимают вообще, о чем я говорю.
То есть у нас надежда, как Растеряев поет, да, что нормально морозы, дороги, абсолютная неграмотность в этих вопросах, неработающие банкоматы. Все это ломается, все это не хочет работать усиленно. То есть все за нас.
И плюс у нас есть еще граждане, которые неравнодушны.
К числу которых вы, безусловно, относитесь. Спасибо большое. Извините, конечно, что получилось такой немножко печальный разговор. Из хорошего только то, что вам удается сдерживать какие-то вот необоснованные претензии, просьбы и все-таки действовать в рамках закона, отвечая абсолютно законными мерами на беззаконные действия. Спасибо большое неравнодушным родителям. Мы надеемся, что у нас будет все меньше и меньше поводов для того, чтобы вот так о печальном говорить, и все больше и больше поводов говорить о том, все-таки, как наши дети учатся, какие они читают стихи, какие они любят фильмы, как они прекрасно там танцуют. И чем ваша девочка, кстати, занимается?
Ну, сейчас она вот в данный момент на тренировке в айкидо. Потому что в нашей школе учительница так нам сказала спокойно, что в классе у нее дерутся до крови. Ну, раз она сказала об этом спокойно, я решила, что, это, видимо, это в порядке вещей. Мы отдали ее в айкидо восточного типа.
Ну, то есть вы решили, что будете биться? И дочь тоже?
Я не считаю, что она должна биться. Но я считаю, что ребенок, если он умеет себя защитить, в этом нет ничего плохого. Тем более, если это девочка, и у нее нет братьев.
Спасибо большое, помощи Божией вам во всех ваших делах, в занятиях айкидо, в учебе, чтобы вам больше не попадались такие глупейшие тесты, что, конечно, маловероятно, но тем не менее будем надеяться, что все-таки с образованием у нас будет все налаживаться.
Спасибо.
И школа от вас отстанется со своими необоснованными претензиями.
Спасибо, Господи.
В нашей студии была член Екатеринбургского городского родительского комитета Людмила Нечаева.